Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет. Ровесник Новгородского университета».
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. С этого понедельника в университете стартует проект «Электронный гражданин». Это бесплатные компьютерные курсы для жителей области, на которых в течение месяца предполагается обучить 1000 человек. Как помочь маленьким детям и пожилым людям преодолеть жизненные трудности? На этот вопрос отвечали участники международной конференции, посвященной психологическому сопровождению. Обычная рабочая встреча представителей университетов разных стран в Германии неожиданно вызвала повышенный интерес немецких СМИ. Их внимание привлекло участие в одном проекте ученых Украины и России. Историю 33 промышленных предприятий Новгородской губернии второй половины 19-го – начала 20 веков представили студентам исторического факультета. Но новый сборник должен заинтересовать и предпринимателей. Современный русский язык – это язык от Пушкина до наших дней. Рубрика о русском языке наполняет эту фразу содержанием. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. С этого понедельника в Новгородском университете стартует проект «Электронный гражданин». Это бесплатные компьютерные курсы для жителей области, на которых в течение месяца предполагается обучить 1000 человек. Все подробности мы узнавали у проректора по информатизации Николая Курмышева.
Проект «Электронный гражданин» выполняется по инициативе и поддержке правительства Новгородской области и реализуется в Новгородском государственном университете. Я считаю, что это очень интересный и полезный проект, потому что действительно у 1000 новгородцев появляется возможность научиться использовать компьютер, использовать интернет в своей повседневной жизни. А это значит общаться с родственниками, иметь возможность купить билет, записаться в очередь, воспользоваться уже довольно большим списком государственных услуг в электронной форме. И всему этому мы научим в течение таких интенсивных курсов, но я думаю, что обучение будет в очень такой хорошей атмосфере, потому что университет выделил самые лучшие компьютерные классы, самых лучших преподавателей. Мы организуем эти курсы параллельно на 2 площадках в 10 компьютерных классах. Я думаю, что эти 1000 человек мы обучим в течение ближайшего месяца. Очень хочется верить, что этот проект не завершится, это первая фаза, и в дальнейшем мы сможем обучать всех желающих этому необходимому на сегодня инструменту жизни, чтобы чувствовать себя полноценным членом общества. И если кто-то по каким-то причинам не смог овладеть этими технологиями в своей жизни, то сейчас есть такая удивительная возможность.
Такой проект вообще реализуется впервые на территории области?
Да, на территории области столь масштабный проект реализуется впервые. Хотя Новгородский государственный университет уже несколько лет небольшими порциями, правда, проводит обучение на курсах, ориентированных для пенсионеров. И эти курсы пользуются очень большим спросом.
Ну, кто может претендовать на обучение на этих курсах? Люди сами записываются? Их кто-то организует? Как это вообще происходит?
Люди записываются сами. Претендовать могут все новгородцы, кто в этом нуждается. Есть основная, конечно, фокус-группа. Это те люди, кто в силу преклонного возраста не может этим овладеть самостоятельно. Люди, подверженные, ну, может быть, риску увольнения или безработные, хотят переориентироваться в своей профессии.
Но существует какой-то возрастной ценз, да?
Нет, возрастного ценза не существует.
То есть, если вам 30, то вы тоже можете прийти на эти курсы?
Если каким-то образом вы, молодой человек, в 30 лет не владеете компьютером, не можете использовать...
Ну, представим себе такое.
Ну, мало ли что бывает в жизни. Так случилось, да? Этот человек может прийти на курсы и овладеть так же, как все.
А сейчас уже есть записавшиеся?
Да, конечно. Совсем недавно мы объявили о начале этого проекта. Вернее, это объявление было на портале правительства Новгородской области. И просто вал звонков, желающих записаться. И я уверен, что все 10 классов будут заполнены. И мы параллельно будем проводить обучение. И это 1000 человек будет обучено вот в самое ближайшее время.
Но ведь мы предполагаем, что люди, которые придут, они не умеют пользоваться интернетом. интернетом, и, может быть, не вышли на сайт правительства области и на сайт Новгородского университета. Есть прекрасная возможность и по радио им сказать, куда им звонить, как можно, куда обращаться.
Да, конечно. Я считаю, что радио – это очень хороший источник распространения информации, поэтому, в свою очередь, хочу сказать, что записаться на курсы можно по телефону 730-760 и второй телефон 97-42-02. Это Новгородский государственный университет.
Вот мы говорим о том, что в области проект реализуется, но пока мы предполагаем, что обучаться будут только новгородцы. Это ведь очное обучение.
Это очное обучение, действительно. Но проект открыт и для жителей Новгородской области. Ну, знаете, у нас у всех есть родственники, возможности какие-то приехать, может быть, как-то организоваться. Вот я обращаюсь к руководителям муниципальных органов. Если они смогут обеспечить транспортом, помочь своим жителям приехать в Новгород, туда мы с удовольствием, мы очень рады и обучим, может быть, специально сориентируем какие-то потоки на более интенсивное обучение, обучение в течение всего дня, чтобы сократить количество приездов. Такое тоже возможно.
Тогда скажите, пожалуйста, вы говорите о том, что в течение месяца обучите 1000 человек, но вот если человек будет предполагать, что он должен приехать в Новгород, чтобы научиться, да, на сколько часов рассчитан курс, на сколько дней пребывания ему нужно рассчитывать, ну, по максимуму?
Обучение рассчитано на 30 часов. Мы планируем его провести, весь этот цикл, в течение 5 дней.
То есть каждый курс на 5 дней где-то?
Каждый курс на 5 дней, но выстраиваем так, что это не каждый день, так, чтобы можно было как-то дома еще осознать материал, поэтому занятие будет проходить через день. Каждый слушатель получит комплект учебников. Это красочные учебники, которые содержат подробную информацию по каждой изучаемой теме. И более того, каждый получит возможность просмотра видео уроков тоже по каждой теме. Приходя домой, можно повторить материал, можно самому что-то попробовать. Если что-то не получится на следующем занятии, мы повторно эту тему рассмотрим.
Ну, мы уже говорим о том, что с 23-го, в принципе, начинают работать эти курсы. Тем не менее, когда первое занятие состоится для какой-то группы?
Первое занятие состоится 25 марта в главном корпусе НОВГУ, в третьей поточной аудитории.
Ну, а тем, кто хотел бы попозже присоединиться к этим курсам, давайте еще раз повторим телефоны.
Давайте, с удовольствием это сделаю. Телефон 730-760 и второй телефон 97-42-02.
Как помочь маленьким детям и пожилым людям преодолеть жизненные трудности? А главное, только ли близкие могут им в этом помочь? Это главные вопросы, которые обсуждались на международной конференции в Институте непрерывного педагогического образования НУВГУ. Она состоялась на минувшей неделе и была посвящена психологическому сопровождению. На встрече присутствовала и наш корреспондент Екатерина Валова.
Одаренные дети, пожилые люди и дети до 3 лет – все они порой нуждаются в помощи психолога. Только не все об этом задумываются, а если проблемы и возникают, то сразу идут к врачу. А ведь разобраться с тем, почему ребенок не ползает в положенный срок, или как вести себя одаренному ребенку в школе, а также как преодолеть трудности с выходом на пенсию и потерей близких – все это может психолог. И не просто проконсультировать, а вести психологическое сопровождение, отметила во время конференции заведующая кафедрой психологии педагогического института НУВГУ Марина Калашникова.
Психологическое сопровождение – это целый комплекс мер. Это процесс, растянутый во времени, длительный процесс, который охватывает разные категории возрастные и разные категории потребителей с точки зрения их потребностей. Психологическое сопровождение может осуществляться буквально с раннего возраста, когда ребенок еще не говорит, когда ребенок только начинает делать первые шаги, когда требуется развитие ребенка, и это развитие должно быть специальным образом организовано. Не все дети у нас и не все родители могут его организовать сами. И этот процесс может длиться до пожилого возраста. Людям пожилого возраста тоже нужно сопровождение и при выходе на пенсию, и при утрате близких. Вот, пожалуй, это и есть психологическое сопровождение.
В детских садах у нас сейчас есть психологи, в школах тоже есть психологи. Из-за какой-то проблемы обращаются туда?
К психологу обращаются родители. родители со своими проблемами. То есть психолог сам пойти и сказать, давайте мне, я буду что-то делать, конечно, не может. Только родители или законные их представители детей или опекуны могут обратиться за помощью к психологу.
И как же разобраться в том, что действительно нужна помощь психолога?
Мне кажется, внимательный родитель, он всегда увидит, надо помочь ребенку или не надо помогать ребенку. И, пожалуй, с моей точки зрения, каждому ребенку на том или ином этапе развития в той или иной ситуации требуется эта помощь. Мы не всегда говорим, что это должны быть какие-то меры кардинального характера. Это могут быть превентивные меры. Ну, предположим, мой ребенок в положенное возрастными нормативами время не ползет. Это может быть 6-7 месяцев, да, вот ему 8, а он еще не ползает. Почему? Да, конечно, есть врачи, но с какой-то точки зрения здесь могут помочь и психологи. Заметить это может только внимательный родитель. Поэтому родители – это те самые первые люди, которые приходят к психологу со своими проблемами, с проблемами детей. Центров много, действительно, и сейчас стало много. И это не обязательно центр, который рекламирует себя как психологический центр. Есть центры развивающие, есть центры, которые делают акцент на физическое развитие детей. Но практически в любом центре рано или поздно появляется человек, имеющий психологическое образование. Потому что есть ведь проблемы не только у детей, но есть проблемы у их родителей. И потом у нас сейчас психологи действительно есть и в детских садах, и в школах есть, и в университете у нас есть психологическая служба. Так что, в общем, таких у нас организаций сейчас много.
А вот как пожилым-то старшего поколения, которые даже, наверное, не предполагают, кто такой психолог, чем занимается и что к нему можно и нужно обращаться?
Вступил новый закон о социальной помощи. По этому закону как раз очень резко меняется функционал социальных работников. И в социальные службы сейчас должность социального работника, причем разделяется по работе с семьей, с трудными, с детьми, с лицами пожилого возраста. Сейчас вводятся эти должности. И мне кажется, что вот как раз в социальной сфере психолог работает и работает очень активно. Должности психологов есть в любом центре социальном, в любом нашем районе Новгородской области. Как бы нам это ни казалось, может быть, странным, но даже не на должности психолога, но там есть люди, которые осуществляют психологическую помощь и психологическое сопровождение.
Марина Борисовна, как вы считаете, современный российский гражданин, он уже готов к тому, чтобы обращаться к психологу? Или он еще стесняется, не понимает, что вот эту проблему нужно решать? То долгое время этого никто вообще не понимал. То есть зачем лишние там кадры, это поначалу было нужны, какая помощь там может быть? Мы сами все разберемся в своей семье. Вот сейчас, наверное, спустя там 5-7 лет после этого, люди стали обращаться, они стали понимать?
Люди стали обращаться, стали понимать. Но это не легкий путь, и это не дело завтрашнего дня. Почему? Потому что по-прежнему идет смешение специалистов с похожими названиями: психолог, психотерапевт, психиатр, социальный педагог или там социальный психолог. Да, действительно, это есть. Может быть, не так много информации о том, куда обратиться, кто может помочь. Но, тем не менее, есть такое, вот знаете, мейнстрим такой, который нам показывает, да, люди начинают идти, люди обращаются, и люди понимают, что есть специалист, который может помочь в кризисной, сложной какой-либо ситуации, или просто направить туда, где ему помогут.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». К обычной рабочей встрече представители университетов разных стран, которая проходила недавно в Германии, неожиданно проявили повышенный интерес немецкие СМИ. Все эти университеты, а в их числе и новгородские, участники проекта «Темпус-4» по педагогике. Они проводят совместные исследования, постоянно обмениваются результатами и собираются не первый раз. Ажиотаж вызвал состав стран в этом объединении: Россия, Украина, Белоруссия, Германия, Австрия, Финляндия и Италия, наибольшая первая четверка, конечно. Об этом по приезду нам рассказал проректор Новгородского университета по международной деятельности Михаил Певзнер и даже показал фрагмент одной из передач. Михаил Иванович Певзнер мне показывает, что у вас здесь на мониторе на экране.
Это репортаж, который сняли представители федеральных СМИ Германии. Это северно-германское радио, онлайн-журнал. Ну, вообще, таких интервью было очень много. И впервые та мастерская, которую мы проводили в Хильдесхайме, которая является, достаточно, я бы сказал, обычной для реализации совместных проектов.
Обычная рабочая встреча.
Да, обычная рабочая встреча, хотя и очень важная для нас, которую принимали координаторы всех университетов, она неожиданно оказалась в поле внимания СМИ разного уровня.
Вы просто нам напомните, какие партнеры встречались по какому проекту?
Мы встречались в рамках европейского проекта «Темпус». Этот проект посвящен подготовке педагогов к работе с различными гетерогенными группами студентов и школьников. Имеется в виду группы из семей мигрантов, дети-инвалиды, дети из социально незащищенных семей, проводим очень много исследований и обмениваемся опытом. В проекте работает очень большой консорциум, который состоит из 20 образовательных организаций, включая университеты России, Белоруссии, Украины, Германии, Австрии, Финляндии и Италии.
Так что же вызвало такой интерес, такой повышенный интерес и национальных, и локальных СМИ?
Вот такой повышенный интерес вызвало совместное участие в проекте университета в России и Украины. Прежде всего. Ну, естественно, в рамках той напряженной международной ситуации, которая сегодня существует. Эта ситуация в последние месяцы очень обострилась в том плане, что после решения Верховной Рады о признании России страной-агрессором, Министерство образования и науки Украины практически блокирует научные контакты украинских университетов с российскими университетами. В качестве примера приведу такую инициативу фонда Volkswagen, которая недавно как раз имела место быть, они объявили специальную программу поддержки украинских, немецких и российских университетов, то есть трилатеральное сотрудничество в области науки. Так вот, Министерство образования Украины практически запретило украинским университетам участвовать в этой программе. А у нас впереди немецко-российский форум, который пройдет в июне под названием «Сохранить старые мосты и построить новые». И мы готовы были пригласить наших украинских коллег, если бы было такое финансирование программы. И, в принципе, они готовы были бы и приехать. Но вот существуют такие серьезные внешние барьеры. Но и в этой ситуации просто немецким СМИ показалось, что у нас один из очень немногих проектов, где действительно господствует такая дружеская абсолютная атмосфера, где представители российских и украинских университетов, несмотря на разные оценки политических событий, продолжает сотрудничество, работают вместе, несмотря, как я в одном из интервью выразился, это попытки некоторых таких кругов железной рукой приостановить такое сотрудничество и воспрепятствовать уже давно установившимся контактам. Вот, собственно говоря, причина такого повышенного интереса, и мы почувствовали себя в известной степени не только учеными, но и представителями народной дипломатии, которая продолжает сохранять старые мосты и строить новые.
А из каких украинских городов ваши партнеры?
Это тоже очень интересное представительство. У нас представлена столица Украины, Киев. Это Киевский ведущий педагогический университет имени Драгоманова. Представлен город Бердянск, Бердянский государственный университет. По сути дела, это во многом такая прифронтовая сегодня полоса. Очень тревожно населению этого города, судя по рассказам. И это достаточно сегодня спокойный город Хмельницкий, который находится, по сути дела, на границе Восточной и Западной Украины. В прошлом году они все, как я говорю, рискнули приехать в Великий Новгород и участвовать в неделе международного сотрудничества. Сегодня для них вот такие контакты стали еще более сложными.
Но по этому проекту они пока будут...
В этом проекте, поскольку он был заключен до начала всех этих событий, им разрешено участвовать, поскольку они имеют определенные обязательства. Но весь вопрос в том, как работать вместе. И поэтому очень хорошо, что вот есть такие интересные руководители, профессора украинских университетов, которые стоят на таких позициях толерантности, взаимопонимания, не уходят в политику, а продолжают сотрудничество, продолжают научный поиск совместный.
На самом деле, прекрасный итог поездки. Скажите, а со стороны немецкой научной общественности есть какие-то изменения в отношении?
говорят, что в целом есть. То, что мы почувствовали, это, конечно, было желание продолжать сотрудничество, желание посадить за общий стол, желание активно способствовать, в общем-то, примирению какому-то, достижению каких-то позитивных результатов.
Ну, дай бог, чтобы у нас действительно все получалось совместно.
Вот это представители, вы видите, здесь разных университетов, которые работают. И руководитель университета говорит, что все общаются друг с другом, все сидят за одним столом. У нас общие ужины, обеды. И они сидят не отдельными группами. Мы видим представителей Киева, Новгорода, разных университетов. И все спокойно, свободно общаются друг с другом. Вот это, как раз, выступает представитель университета Бердянского национального университета. Но вот представитель Бердянска говорит, что у них были определенные страхи перед тем, как они сюда приехали, как они встретятся с коллегами России и Украины, и Белоруссии, но здесь они встретили своих друзей. Здесь у нас очень хорошие дружеские отношения, мы обмениваемся опытом, учимся друг у друга. Но это, о чем я говорю, о том, что ученые могут очень много сделать. Мы не можем изменить мир, мы не можем изменить политику, но на нашем уровне мы должны сделать то, чтобы сохранились наши научные контакты. И это для нас очень-очень важно, поскольку мы долго работали вместе, и трудно себе представить, что кто-то вот захочет прекратить эти контакты, и мы не должны этого позволить. Вот, собственно говоря, этот эпизод, который адресировал онлайн-журнал Северогерманского радио. Но, кроме того, были очень много интервью разным каналам, и вот тема «Россия, Украина, Германия», конечно, находилась в центре.
Историю 33 промышленных предприятий Новгородской губернии второй половины 19-го, начала 20-го веков представили недавно в Гуманитарном институте студентам исторического факультета. Как убедилась наш корреспондент Екатерина Валова, эта книга будет интересна не только студентам и любителям истории новгородской земли, но и современным предпринимателям.
На 432 страницах представлены документы не только из фондов архива музея и библиотек Великого Новгорода, но и Санкт-Петербурга. Сбор документов публикации сборника заняла у его создателей почти 10 лет. В книге в 10 разделах представлена история лесопильного, фарфорного, текстильного производства. Здесь же документы о производстве огнеупоров, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Представляя книгу студентам 4 курса исторического факультета НУФГУ, ответственный редактор, доцент кафедры всеобщей истории университета Николай Солонников подчеркнул, до сих пор на территории Новгородской области работают предприятия того времени. Прежде всего, это Боровический комбинат огнеупоров и Парфинский фанерный комбинат.
Мы заканчивали, конечно, 17-м годом, но хронологически есть документы и более позднего периода. Самый поздний датируемый документ – это воспоминания одного из старых рабочих, который датируется 71-м годом. Но в воспоминании идет речь о том, как он мальчиком работал на одном из новгородских предприятий. Но, в принципе, это период дореволюционный, можно сказать, наверное, расцвета. Хотя, с другой стороны, не стоит преуменьшать роль и советской промышленности. Даже после уже гражданской войны, в период НЭПа, многие из тех предприятий, о которых здесь идет речь, продолжили довольно успешную деятельность свою. Но, естественно, на историю развития промышленности уже советского периода повлияли и социальные катаклизмы, и Великая Отечественная война. Но после Великой Отечественной войны начался совершенно новый этап. После восстановления народного хозяйства появились совершенно другие отрасли промышленности, и радиоэлектронная промышленность, и химическая промышленность, которые, в общем, составили во многом гордость Новгородской области уже.
Вот вы сказали, что здесь идет рассказ о 33 предприятиях. На сегодняшний день хотя бы одно из них существует?
То же самое производство огнеупоров, знаменитый комбинат огнеупоров в Боровичах, является непосредственным преемником тех предприятий. Их было несколько. Это вот и общество Боровического завода огнеупорных и кислотоупорных изделий и канализационных труб, созданное Константином Логиновичем Вахтером. Это и завод Терракота Боровический. И товарищество производства глиняных и гончарных изделий, которые, в общем-то, с нами были в свое время поглощены Вахтером и которые, в общем, существуют сейчас в виде комбината огнеупоров. Или тот же, например, Парфинский фонарный комбинат, так называемые ловодские деревообрабатывающие заводы, вот, которые до сих пор, в общем-то, в Парфино есть.
Кто был создателем предприятия? Я имею в виду инвесторов. Это были наши, российские или все-таки из-за рубежа?
Разные варианты были возникновения фабрично-заводской промышленности. Были и иностранцы. Тот же самый Вахтер. По происхождению немец, купец, но перешедший в российское подданство. Вот, если мы посмотрим, например, на список акционеров того же самого Вахтеровского Боровического завода огнеупорных и кислотоупорных изделий, мы там увидим большей частью, конечно, немецкие фамилии. Но большинство из них, в общем-то, были российскими гражданами, подданными Российской империи, вот, хотя по национальности были немцы. Среди, собственно, предпринимателей, которые рискнули организовать на новгородской земле предприятие, были совершенно разные люди. И купцы, и дворяне, и мещане, и крестьяне. Очень примечательный пример братьев Курженковых, крестьян Новгородской губернии, которые открыли в Малой Вишере и в Большой Вишере построили стекольный завод. Не имея для этого никакой, в общем-то, практики, не имея никакого опыта, они рискнули вложить свои деньги вот в это производство, и производство было достаточно успешно. Но надо иметь в виду, что в основном предприятия возникали не в городах. Промышленность, даже крупная, акционированная, она была деревенской, по сути своей.
Почему?
И вот если мы посмотрим, где возникают производства, та же самая вот спичечные фабрики на Василия Андреевича Лапшина, это деревня. Это деревня, деревня в Хатитово, деревня в Любуне, деревня Новая. Почему? Ответ на этот вопрос очень простой. Во-первых, дешевая рабочая сила. Использовался крестьянский труд и для той же клейки коробок под спички, да, и для той же самой спичечной соломки. И, кроме того, близость, удобство подвоза сырья и удобство транспортировки, потому что в основном использовалась река Волхов для транспортировки, вот особенно в том районе, или же близость железнодорожного полотна. А кому нужен этот сборник? Ну, он нужен как историкам, так, в общем-то, и предпринимателям, потому что здесь есть документы, которые дают нам представление о бесценном опыте. Опыте, который мы зачастую сейчас уже потеряли, и который мы уже не имеем. Опыт и организации производства, и акционерных обществ, и вот каких-то товариществ на паях. Опыт инвестирования в промышленность в зависимости от сырьевой базы, которая есть в области. Опыт работы с персоналом. Потому что многие документы свидетельствуют о том бережном отношении к специалистам, к рабочим. Мы привыкли к тому, что нас учили тогда, что в эпоху империализма капиталисты думают только о сверхприбыли, о том, как бы содрать три шкуры с рабочего. Но если посмотреть на ведомости зарплаты, то мы увидим, что заработная плата квалифицированного рабочего зачастую была больше, чем того человека, который работал в конторе предприятия. Мы имеем вот такие примеры и социальной защиты, и организации выплаты страховых взносов. Это все очень интересно. Есть чему поучиться.
Продолжаем выпуск, и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш разговор о том, как писатели меняли русский литературный язык. И говорим с вами об этом, читая труды Виктора Владимировича Виноградова. Ну, начинаем разговор о Пушкине. Я вас предупреждаю, что это будет долгий разговор, и в нем будут и знакомые какие-то вещи, и, я надеюсь, незнакомые для вас. Очень многие знают такое выражение, что современный русский язык – это язык от Пушкина до наших дней. Но, мне кажется, не все понимают, что вообще это означает. И мы попробуем эту формулировку наполнить каким-то реальным содержанием. Еще сказать не хотелось бы, что вот образ Пушкина, какой в вашей голове, мне, конечно, неизвестно. Но хочу в этот образ добавить такую вещь, что Пушкин – человек глубоко филологически рефлектирующий. У него масса удивительно глубоких и даже современных мыслей о словесности русской, о ее развитии, о русском языке, что ему здорово, а что ему не нужно, неправильно. Ну вот у меня на полке стоит такая книга «Мысли о литературе». Я ее по разным поводам читаю и не перестаю удивляться. Поэтому мне хотелось бы сказать, что Пушкин не только вот он писал, и вдруг оказалось, что он написал на весь литературный язык. Нет, он очень много думал, полемизировал в письмах, в критических статьях, и поэтому все его действия были глубоко осмысленными. И вот Виноградов напоминает нам, что Пушкин, входя в литературу, оказался перед такой ситуацией, когда в том, что мы называем литературный язык, как-то взаимодействовали три стихии. Это стихия славянского языка, церковная, библейская. Это стихия европейская, тогда, конечно, воплотившаяся во французском языке, галлицизмах. И это стихия живой русской речи, в которую входит и речь, как Пушкин говорил, хорошего общества. И крестьянская речь, и речь городских ремесленников, приказных барзописцев, как тогда говорили. Вот это живая стихия. Что из этих трех стихий должно было войти в литературный и освящено, так сказать, авторитетом великого писателя – вот это был открытый совершенно вопрос. И нам, конечно, хорошо отвечать 200 лет спустя, но как тогда бы это все складывалось, совершенно неизвестно. Вот мы начнем с того, как Пушкин освоил в своем творчестве вот эту славянскую речевую стихию. Конечно, это очень сложные вопросы, и я понимаю свое легкомыслие взяться рассуждать об этом в наших 5-10-минутных разговорах, но все-таки попытаемся самое главное сказать. Вот Виноградов пишет о том, что отношение Пушкина к славянской стихии менялось в течение его жизни. На первом юношеском, послелицейском этапе Пушкин скорее симпатизировал европеизму этому, Карамзину, и недаром у него было лицейское прозвище «Француз». Французская стихия для него была родной. А к славянской он относился скорее иронически. Он отвергал, например, эти местоимения «сей» и «оный». Кстати, до конца жизни они ему казались напыщенными и архаичными. И вот эти его иронические отношения к славянской стихии сказывались в том, что он мог легко соединять церковно-славянские слова современными и таким образом немножко высвечивать их архаичность. Ну, например, он своему другу Дельвигу он пишет стихотворение, которое начинается так: «Послушай, муз невинных, лукавый духовник». Лукавый духовник, да, вот это соединение уже показывает. Кстати, там он дальше пишет о себе: «Жилец полей пустынных, поэтов грешный лик умножил я собою». И вот эта легкая ирония, она проскальзывает и в других стихах, в которых видно, что он церковно-славянизм соединяет с античными и с французскими словами. Дальше он так игриво рассказывает о своей, можно сказать, литературной деятельности, которую окружающие не воспринимают всерьез и говорят: «Ах, сударь, мне сказали, вы пишете стишки». Да и сам автор пишет так: «Сначала я шалил, шутя стихи кроил, а там их напечатал». И вот в этой общей шутливой атмосфере этого стихотворения как раз и мы ощущаем такое ироничное отношение к церковнославянизму. Но совсем другое дело 1836 год. Ну, как мы уже знаем, что это предпоследний год жизни Пушкина, он, конечно, не думал об этом, но уже был зрелым человеком и зрелым поэтом. И в это время он создает такие стихи, которые относятся к шедеврам религиозной лирики. Я хочу вам прочитать одно стихотворение. Может быть, вы знаете его, и может быть, потому что сейчас идет Великий пост, а тут как раз об этом идет речь. «Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в одни печальные Великого поста. Все чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей, и празднословия не дай души моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи». Ну, Говорить об этом стихотворении можно очень много. Скажу только, что вторая его часть – это такое переложение очень известной великопостной молитвы. Кстати, а написано оно летом, 22 июля 1936 года. И, конечно, из этого стихотворения мы видим, что Пушкин полностью погружен в стихию церковно-славянского языка, молитв, образов. Вяземский сообщал уже потом, когда Пушкина не было, что он очень любил молитвы, восхищался их красотой и часто твердил. Это было в культурном опыте тогдашних русских людей. Если разбирать это, тут она написана на церковно-славянском языке, хотя является таким вольным переложением. Так что сегодня мы остановимся на том, что Пушкин, в юности отодвигая, иронизируя, отрицая, в зрелости оказался человеком, который владеет совершенством этой церковно-славянской стихии и создал шедевры этой религиозной лирики. Но это еще не конец. Мы продолжим разговор об отношении Пушкина к славянской языковой стихии.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 23 марта, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!